У тебя в лодке ванная или душевая кабина? Роскошь или все-таки экономия?
По британским законам, если ты этой землей не владеешь, и у тебя нет разрешения, нельзя просто так удобрять чужую землю.
Было что-то такое, что, допустим, заставило тебя задуматься о том, чтобы, блин, меня все достало, я хочу уехать отсюда.
Полный газ, но зомби пешком все равно их догоняют.
Прикупил ли ты себе что-нибудь из аутфита пирата уже? Какую-нибудь шляпу или там, не знаю, что там пираты еще носят?
Прыгают с моста им на крышу лодки, им танцуют. Им кажется, что эта лодка, она пустая, и это кафе.
Всем привет! Это Маша.
И Саша, всем привет.
Вы слушаете подкаст «Ну, давай разбираться». Первый сезон посвящен культурным особенностям Англии и Японии. Я Маша, 3 года назад я приехала в Англию, работала в кафе в одном из самых оживленных районов Лондона, освоила культуру смолток и уже успела покататься по Англии.
А я Саша, я переехала на японский остров Окинава 4 года назад и сейчас делаю здесь PhD в области биоинформатики. За это время я уже успела пережить культурный шок и больше не представляю свою жизнь без японской кухни.
В каждом эпизоде мы с Сашей рассказываем историю об Англии и Японии, обсуждаем нюансы жизни в новой стране и разбираемся, как они влияют на нас.
Этот выпуск будет очень необычным, так как сегодня к нам с Сашей в подкаст пришел гость, и наш гость — это Артур Пайкин, программист, ведущий подкаст «Иммигранткаст», а еще Артур живет на лодке и путешествует по каналам Лондона. Артур, привет, мы очень рады, что ты сегодня с нами.
Привет, я тоже. По рекам тоже путешествую, не только по каналам.
Круто. Очень интересно. Я вообще хочу сделать признание. Во-первых, я очень-очень рада, что ты сегодня к нам присоединился, потому что у меня всегда была мечта делать интервью с классными людьми, и ты сегодня поспособствуешь реализации этой мечты, воплощению в жизнь. И, во-вторых, я, конечно, немножко волнуюсь, мне кажется, как и Саша, потому что это наш первый гость, поэтому будет очень круто.
Ну, теперь я волнуюсь, чтобы не отставать от вас.
Да, ну что, тогда поехали. Артур, ты называешь себя пиратом. Скажи, почему? И ты всегда себя так называл или начал тогда, когда переехал на лодку?
Хороший вопрос. Мне кажется, это просто еще больше укоренилось, это определение.
Да?
Нет, просто потому что я, наверное, чуть реже, чем другие, может быть, соглашаюсь с каким-то статусом quo, если меня он не устраивает, пытаюсь подстроить жизнь под себя, а не согласиться с тем, что предлагается.
Ну, то есть ты обозначаешь себя пиратом не потому, что ты живешь на лодке, а в целом потому, что твое мнение там часто отличается от мнения большинства, правильно понимаю?
Да, ты мем превратила в серьезный вопрос.
Прикупил ли ты себе что-нибудь из аутфита пирата уже? Какую-нибудь шляпу или там, не знаю, что там пираты еще носят?
У меня есть это кепка капитана, мне подруга подарила, а попугая пока не завел, мне хватает двигателя.
Понятно. Но в скором времени.
Правильно понимаю, что ты сейчас, получается, живешь на лодке, и это твое основное жилье в Лондоне, верно?
Да.
Когда я общаюсь с друзьями, знакомыми, вообще рассказываю о том, что в Лондоне есть целая лодочная комьюнити, и люди, в принципе, так живут на постоянной основе. Мне кажется, что многие первым делом представляют себе моторную лодку с навесом, ну, то есть, которая помогает им там скрыться от дождя, от непогоды и так далее. Ну, или если ты смотрел, например, фильмы «Трое в лодке, не считая собаки», то, мне кажется, это то, как люди часто себе представляют жизнь на лодке. Можешь вкратце описать, какая у тебя лодка и вообще, что она из себя представляет?
Да, мне тоже приходится, когда у людей расширяются глаза, пытаться им объяснить, что я, конечно, хиппи, но не до такой степени пока еще. Хотя на разных лодках люди живут и на маленьких моторных, но обычно все-таки у них есть крыша, но не у всех. Вот, моя лодка — это довольно лакшери вариант по сравнению со многими моими знакомыми лодочниками. Я бы сказал, что это такая середина. Я такой лодочный средний класс. Бывают лодки такие маленькие моторные, которые больше для по поездке такой на день по реке, но на их тоже переоборудуют, и на них живут. То есть, если у тебя там, не знаю, 10 квадратных метров, получается такой, как, ну, это все равно может быть больше, чем вен. Если люди живут в венах, чего удивляться, что люди живут на маленьких лодках.
Ну да.
Дальше идут лодки, которые такие классические, традиционные, британские, называются narrow boat. Узкая лодка, она сделана узкая, потому что каналы раньше были только такого размера. То есть, примерно там 2-3 метра в ширину, каналы и шлюзы, которые регулируют подъем по реке или по каналу. И до сих пор это так в середине страны. То есть, чтобы пройти всю Британию, нужна лодка, как у меня. Если ты купишь широкую, комфортную речную лодку, то как бы вот в этой части ты можешь на ней путешествовать, там в Лондон и Оксфорд где-то здесь. А дальше, когда ты плывешь на середину страны, если ты хочешь до Манчестера доплыть, наступит момент, когда лог станет узким, и канал станет узким, и твоя лодка туда просто может не пройти. А моя лодка 60 фит, это примерно 18 метров, внутри 15, потому что снаружи еще балкончик есть, есть комната с двигателем у меня небольшая, вот. По сути, это полноценная квартира, студия, да даже, можно сказать, one bedroom, если я дверь наконец сделаю в bedroom, вот. Ну, то есть, у меня есть здесь рабочий стол, за которым я сейчас сижу, диван, там кресло, кофейный столик, большая полноценная кухня, плита, барная стойка, потом идет ванная, душ, туалет, и дальше идет спальня, где маленькая, но гордая высокая кровать. Вот.
Ну, собственно, да, полноценная студия, действительно, однокомнатная квартира. Круто.
А сколько ты уже вообще живешь в Лондоне? И сколько живешь в лодке из этого времени?
Почти все время, на самом деле. То есть я приехал во время пандемии. Да, у меня был эпизод, когда еще в Европе застревал из-за самолета всего этого на пару месяцев. И вернулся я в конце мая в Британию. И, ну, собственно, мне нужно было искать жилье себе, потому что я понял, что вот я переехал, и мне надоело, у меня какой-то нервный тик случается от поиска квартир. Вот все эти лендлорды со своими, значит, закидонами, а я такой тоже пират-перфекционист, я им сразу говорю, я буду уезжать на каникулы и буду свою квартиру там пересдавать, или у меня будут останавливаться друзья, и вообще я хочу еще, возможно, иметь опцию животных заводить. И я вообще не хочу, чтобы в мою жизнь как бы влезали. То есть я вам плачу деньги, я обещаю следить за квартирой и вернуть ее в нормальном состоянии. А дальше я не хочу, как бы, чтобы вы меня спрашивали и ходили тут что-то проверять. И вообще, ну, на время аренды я считаю, что как бы квартира моя. Рынок устроен по-другому. И я знаю, насколько это может быть сложно. И вот тебя начнут опять там проверять на какие-нибудь благосостояния, кредит-скоры. А я, опять же, пират, я, значит, сол-трейдер, как это в UK называется. То есть у меня, в общем, даже нету там всяких официальных каких-то рабочих документов, которые, может быть, лендлорды привыкли. Хотя, наверное, это не проблема, потому что людей, которые самозаняты, их здесь тоже достаточно. Чем с этим всем связываться, я подумал, что лучше сразу на лодку. И лето я, в общем, искал. В середине лета получилось пожить на лодке друга, чтобы потестировать вообще эту идею. Лодка была в тяжелом состоянии. Это называется Project Boat. Человек, который ее купил потом у друга, уже, значит, ей больше года занимается, и до сих пор на ней толком нельзя жить, потому что он работает только по выходным сам. Там надо было менять окна, пол, там не было отопления, вода, правда, работала. Ну, в общем, тяжелые были условия, и это меня не остановило почему-то. Но это придало мне понимание, чего искать. И я посмотрел, наверное, 16 лодок, прежде чем я свою нашел.
Понятно. Подожди, а в Лондоне ты, получается, где-то больше года живешь, верно? Или я?
Да, получается, полтора года.
Ну, то есть, насколько я поняла, у тебя то, что ты переехал на лодку, это было больше из необходимости, потому что ты не хотел связываться с вот этой арендой жилья. Это не было какой-то твоей мечтой до того, как ты приехал?
Это была, наверное, одна из причин вообще сюда переехать. Эта проблема с лендлордами и со всем остальным, она везде существует. По-разному меняется. То есть в Москве можно за день подписать договор, лишь бы деньги были, но точно так же тебя могут завтра выкинуть. Вообще истории с разводом очень часто, и никогда ничего не знаешь, никаких гарантий нет. Никто тебя не зарегистрирует. В общем, ты так полулегально вечно там живешь обычно. В Америке, наоборот, все очень зарегулировано. Попробуй впишись, потому что если ты официально снял квартиру, потом тебя не выселить. Ты можешь перестать платить, и лендлорд будет через суд там полгода-год тебя выгонять. Ему кому это не надо. Поэтому они пытаются проверить благонадежность. Мне кажется, в Британии примерно такая же история. Поэтому какой выход? Понятно, переезжаем в свое маленькое жилье.
А что тебя вообще, ну, как бы когда у тебя появилась мечта такая, что тебя мотивировало, где ты первый раз вообще об этом услышал, узнал, от кого, как? Ты помнишь, как это произошло?
То есть, до Британии, до того, как я приехал сюда и прошелся по каналу случайно с друзьями и вообще обратил внимание, что ничего себе, люди на лодках живут, я знал только про Tiny House Movement, Van Life. И, конечно, на YouTube, в Инстаграме постепенно обрастал подписками. А вот мы, значит, с моим партнером там купили вэн, переделали его, теперь путешествуем там по Америке или по Европе, и из него работаем и живем. Бесконечно есть количество этих людей, но про лодки я ничего не знал, это не попадало в мое поле зрения. До приезда в Британию выяснилось, что ничего себе, тут целая огромная комьюнити. Я вот специально сейчас смотрю статистику. Больше 15 тысяч человек живет на лодках в UK. 2000 миль каналов и рек, и на них 34 тысячи лодки. Вот примерно половина из них, соответственно, людей, которые на них постоянно живут. Чем меня здесь это привлекло, что это не совсем оригинальная история. То есть, если ты заведешь вэн в Берлине, чтобы на нем жить, ну, ты будешь там ныкаться под мостами где-то вокруг Берлина. И это, ну, это совсем тяжелая жизнь, и мне сложно себе представить, что так вот прям... Хотя живут так люди, всю жизнь живут, конечно, но это не тот уровень комфорта.
Слушай, ну и в Великобритании на минивэнах тоже люди живут, но это какие-то очень дикие условия, очень сложные.
Ну, либо нужно выезжать из больших городов, и, наверное, там есть кемпинги, yeah. стоянки, но тоже это будет недешево. Если платить постоянно за кемпинги, то, как бы, наверное, то на то и получится, на к аренде комнаты придет, возможно.
В общем, мы с Сашей в прошлом выпуске как раз говорили про Tiny House Movement. В переводе на русский, наверное, это можно перевести как движение крошечных домов. И мы говорили в нашем выпуске, что это определенное такое социальное движение, которое выступает за как раз сокращение жилых помещений, упрощение жизни и, по сути, выступает за жизнь с меньшими затратами. И, как правило, те люди, которые присоединяются к этому движению, также придерживаются и определенного минималистичного образа жизни. Ты знаешь, Артур, когда я вообще начала интересоваться этой темой, я интересуюсь относительно недавно, мне кажется, Саша больше погружена в нее, и у нее даже есть своя мечта построить свой дом или купить микродом. И, честно говоря, меня приятно удивило, что сколько людей сейчас уже присоединяются к этому движению, задумываются вообще о постройке своего дома, либо о покупке уже готового, несмотря на то, вообще какой серьезный это проект. Как давно ты вообще интересуешься этой темой, и относишь ли ты себя к этому движению?
Ну, наверное, я не знаю. Я никогда не задумывался так, серьезно, официально отношусь к этому движению или нет. С минимализмом у меня точно он был более минималистичный был образ жизни у меня до лодки. Сейчас это все треснуло по швам, потому что вместе с ремонтом пришлось завести отвертки, дрели, у меня появился топор, пила, ну, потому что зимой холодно, и как бы минимализм минимализмом, а...
Выживать вот. Нужно.
Да, ну и вообще еще и локдаун, как бы, то есть у многих людей разрослась какая-то домашняя история, потому что, ну, когда ты меньше можешь путешествовать и куда-то ходить, ты хочешь дома больше сделать всяких себе развлечений, интересных штук, и, короче, я теперь превратился в Плюшкина и того человека, который все скупает. Правда, у меня есть коробка на продажу, то есть я надеюсь, что я все-таки избавлюсь, плюс я себя успокаиваю тем, что большая часть вещей, она все-таки лодке принадлежит, а не мне. Типа это, ну, я в интерьер вкладываю, это как бы домашняя штука. То есть, если я решу вдруг нам лодку продать и поехать путешествовать по миру, со мной все равно останется там мой рюкзак и чемодан, и все. В целом, да, но мне кажется, там много хороших идей. Если эти ограничения идут людям на пользу, кажется, что... А многим это так. Что у меня много друзей, у которых дома много вещей, часть из них их любит и как-то что-то с этими вещами делает, а другая часть просто их... добавляет и боится их потом, что типа, блин, я вообще теперь я переехать не могу, я ничего не могу, чувствуешь себя таким неподъемным, как будто на тебе груз вещей лежит. Вот так бы, конечно, не хотелось.
Ну, смотри, просто я почему спросила, вообще Tiny House Movement — это такое движение, у которых там основные аспекты или основные ценности, да, это как раз минималистичный образ жизни, это, как правило, достаточно ограниченное пространство именно в самом доме, это больше, когда человек начинает времени проводить на природе, потому что у тебя ограниченное пространство внутри, и тебя это стимулирует, да, больше времени проводить на улице, как-то вот за природой, не знаю, следить, либо что-то выращивать и так далее, ну и просто больше путешествовать, чтобы как-то менялось твое окружение и то, что у тебя вокруг происходит, поэтому я и спросила. Как мне кажется, что раз ты уже давно этим интересуешься и в целом, то можно сказать, что ты к этому относишься или хотя бы двигаешься в этом направлении. В прошлом выпуске мы, когда еще разговаривали про tiny houses, вот эти вот микродома, мы обсуждали вообще и вопрос, насколько маленький этот дом. И в среднем площадь микродома составляет от 9 до 37 квадратных метров. Это вообще очень маленькое ограниченное пространство. Напомню, а какая площадь твоей лодки?
Примерно 15 на 2, то есть 30 квадратных метров.
Как ты думаешь, вообще сложно человеку решиться переехать из обычной квартиры или дома в микродом?
Ну, конечно, сложно, иначе все переехали уже.
Да? Почему?
Потому что очевидно же, что круче. Если мы говорим про владение жильем, то попробуй где-то в Англии, в Америке, в пределах больших городов купить дом без ипотеки на 30 лет.
Угу.
Это большая редкость. А все-таки на микродом какой-то теоретически можно накопить, либо выплатить этот кредит гораздо быстрее и спать спокойно.
На Netflix есть даже целый сериал, там, где показывают людей, которые, ну, типа, решаются на то, чтобы переехать в микродом, вот, и им специально строят, там, в зависимости от того, какие у них потребности, запросы, вот, и они прям показывают их историю, как им сначала сложно, страшно, там они, вся их семья паникует, они тоже сами паникуют, и потом в самом конце они рассказывают, как им теперь хорошо, как они рады, что они на это решились и так далее. Ну, то есть мне кажется, что первая, наверное, реакция — это все равно сложно, но когда ты все-таки на это решаешься и строишь дом, который соответствует твоим потребностям, тогда жизнь намного лучше становится.
Скажи, насколько вообще тебе было тяжело переехать именно в лодку? Ты же, получается, жил какое-то время в Лондоне, в доме или в квартире?
Я снимал комнату всего 2 месяца, получается, и... Но это было тяжело, потому что это переезд в свое жилье, потому что оно еще и необычное, потому что сразу все, кроме того, что тебе нужно в Икею за постельным бельем, тебе нужно учиться топить печь, нужно разбираться, в какую дырку на лодке заливается дизель, а через неделю тебе уже эту лодку перегонять из Рейдинга в Лондон, и это целое большое путешествие по Темзе, а ты совершенно как бы не знаешь, ничего не готов. А так, если бы это была как бы лодка, которая стоит в порту, как на ней жила предыдущая владелица 3 года, это был бы более радостная, наверное, история. Довольно лакшери вариант. Большая лодка-то, большая площадь. Это апгрейд получается. Кроме воды. Опять же, если ты стоишь в порту, такой проблемы нет. А я люблю просто в душе полчаса постоять.
Теперь это тебе боком обходится, мне кажется.
Ну, просто все не могу. Теперь я это делаю только в путешествиях или у друзей.
Слушай, вот ты знаешь, когда я очень люблю канал Living Big in a Tiny Houses, я не знаю, смотришь ли ты его?
Да, я его тоже смотрю, конечно.
Вот, и как правило, в этих микродомах очень ограниченное пространство, да, 18 квадратных метров, мне кажется, тут особо не разгуляешься. И лодка, в принципе, это тоже, да, своеобразный микродом. И иногда, когда в таком доме живут больше одного человека, к сожалению, не всегда, мне кажется, партнер или друг учитывает личное пространство другого человека или считается с потребностями другого человека. И ты знаешь, когда я смотрю на этом канале истории других людей, я вижу, что там люди переезжают в микродом с семьями, они переезжают там с детьми. И, как правило, это очень красивая и счастливая история. А как ты считаешь, насколько вообще комфортно жить на лодке с другом или партнером?
Мне кажется, что очень зависит от людей. И, опять же, не сильно отличается. То есть, если вы снимаете студию с партнером или даже one bedroom, в локдауны вообще все с этим познакомились, что такое в одном пространстве вдвоем целый день. По-разному все реагируют. Я слышал такие мнения, что типа вообще никаких проблем, просто по разным комнатам расходимся, на обед встречаемся, и вообще нет сложности, а кто-то сходит с ума. А мне, наверное, тяжеловато, и нужна тоже какая-то перемена обстановки, и одному побыть хочется. Но это очень зависит от образа жизни. Если один человек, например, работает из дома, а второй из офиса, то это решаемо. Если круглыми сутками вместе вдвоем сидеть, мне кажется, большинству людей будет тяжело. Это да, это зависит от размера. Многие люди снимают квартиры, которые такие же или меньше, чем лодка, поэтому здесь никакой разницы не будет. Плюс у тебя обычно канал, и ты на лодке можешь выбрать локацию, уехать куда-нибудь или ближе к городу, или наоборот, подальше, и тогда у тебя есть пространство, по крайней мере, в хорошую погоду для прогулок и для того, чтобы уйти и побыть самому с собой. У меня вот сейчас друг в гостях здесь неделю был, и вот он на пеньке работал, напротив лодки сидел, ему нравится.
А, то есть он подключался онлайн там к каким-то проектам, выполнял онлайн свои проекты, да? Работу делал.
Да, причем в Гугле работает, да.
Неплохо. Слушай, ты помнишь тот момент, когда ты уже, например, подписал все документы, да, у тебя был достаточно длительный процесс покупки лодки, оформления всей этой продажи, купли-продажи и так далее?
Да, 2 минуты заняло.
Я имею в виду вообще в процессе, там, не знаю, изучения договоров, особенностей, там, договоры и так далее. Когда ты уже подписал все документы, ты понял, что лодка твоя, ты, например, заходишь в лодку, да, оглядываешься, и что ты чувствуешь в этот момент? Ты помнишь свои ощущения, эмоции?
Что я наделал?
Серьезно?
Ужас. Ой, я не знаю, честно говоря, было довольно стрёмно, это была самая большая покупка в жизни, это как бы не кредит, это накопленные деньги, которые можно было бы, наверное, вложить в какой-нибудь ETF, и тут ты покупаешь, значит, плавучее корыто, оно сейчас прямо утонет на твоих глазах. Я помню, что я не успокоился, пока я не купил страховку в тот же день. Когда купил, мне уже стало чуть поспокойнее. Я помню, что я топил печь и думал, ну все, сейчас я тут отойду и вернусь, а лодки нет, и как... Очень смешано было тогда и до сих пор, наверное. Я не могу сказать, что я вообще умею хорошо почувствовать себя вот счастливым в данный момент и типа целый день радоваться покупке. Нет, это как-то круто, но побежали дальше. У тебя есть куча задач. Так, купил. Теперь надо что, надо дрова купить? Надо спать же на чем-то сегодня? Поехал в Икею, надо вещи перевезти туда-сюда. То есть это был такой большой темп. И нельзя сказать, что я прям как-то сел и так осознал что-то там.
Скажи, вот сейчас ты уже, получается, живешь на лодке, ну, где-то примерно год, да? А какие бы ты выделил плюсы жизни на лодке в сравнении с квартирой или комнатой? Там, чтобы далеко там надолго не уходить в этот вопрос, можешь там три основные плюса сказать? Я не знаю, первое, что лично мне напрашивается, это какая-то финансовая, возможно, независимость и свобода, то, что ты не зависишь от арендодателя, ты не должен платить ему аренду.
Да, я как бы, я первый год все еще не так экономлю, как можно было, потому что, ну, я купил свой дом, и я в него вкладываю, я ремонтирую, я что-то чиню постоянно, но я уже больше года, как бы год 4 месяца, наверное, не плачу аренду в Лондоне, а это ощутимые деньги. Я много нахожусь где-то на относительно на природе, либо в приятных местах, то есть у меня не такой загруженно-городской какой-то шумный пейзаж, у меня обычно вид из окна на уточек и канал, кому как, но мне это, в принципе, нравится. То есть я как бы живу в мини-деревне, даже когда я нахожусь в городе, и когда я хочу городской суеты, мне достаточно сесть на транспорт, и где бы я ни был, в принципе, в любой точке каналов и рек Лондона в течение часа, то есть иногда это полчаса, иногда это час, ты доезжаешь до центра. Ну, это круто, вот сочетание города и деревни. Ну и владение собственным жильем, когда я еще бы это попробовал, вообще будет у меня такое в жизни, возможность такая или нет. Потому что в классическом сценарии обычно мне нужно взять сейчас ипотеку, а в Лондоне на, ну или где-то в другом городе, это будет или 250, или 500 тысяч, вот ты будешь там по 2000 в месяц 30 лет аккуратно выплачивать, проценты съедят столько же, сколько ты заплатишь за квартиру, и вот это все. То есть ты прям уж почувствуешь, что никому ничего не должно, это твое жилье, очень нескоро.
А, да, я хотела спросить, насколько часто ты вообще переезжаешь там, по каналам Лондона, меняешь свою локацию? Для тебя есть ощущение, что у тебя жизнь — это такое, как приключение? Не знаю, потому что ты постоянно в переездах.
Да, и это, ну, в отрицательном смысле уже приключение. Мы должны перемещаться каждые 2 недели, если у тебя нет постоянного домашнего моринга, домашней стоянки, а в пределах Лондона она стоит довольно дорого. В Рейдинге, где я купил лодку, там парковка стоила 400 фунтов в месяц с водой, электричеством, почтой и всем остальным. Вот. Ну а в пределах Лондона мой знакомый платит 800, например. Ну то есть это уже начинает сильно приближаться к комнате. Вместе со стоимостью лодки финансово это уже не очень становится выгодно. Поэтому большинство лодочников в районе Лондона, они живут, они continuous cruiser, как это называется, CC, continuous cruising. Значит, каждые 2 недели ты должен переезжать, минимум проезжать stretch. Что такое stretch, все узнают по звездам. Но это какое-то расстояние. Обычно ты должен там мост проехать, еще что-то такое. Короче, ну, минимум километр, полтора, что-то такое. Тебе нужно за год проехать 20 миль от точки до точки, чтобы тебе продлили лицензию. То есть CRT, которая Canal & River Trust, они смотрят за тем, чтобы люди не использовали лодки, типа просто пришвартовался, где мне нравится, и живу там, потому что иначе забили бы все центральные локации, и люди бы их засквотили, никого туда не пускали, и вообще непонятно, что бы происходило. Ну, я так думаю, не знаю, не пробовал.
Как они это смотрят? Они следят или как?
Ходят волонтеры постоянно у них, то ли их сотрудники, то ли, ну, они называются volunteers. Ranger, Canal & River Trust Ranger, ходит человек, значит, с планшетом и номера лодки вписывает, а оно по GPS тебя определяет к какому-то району. И система автоматически видит, что ты в этом одном районе больше 2 недель стоишь, тогда тебе приходит email. Если ты соберешь таких писем счастья много за год, ну, тебе будут проблемы с лицензией в следующем году. То есть у CRT, в общем-то, нет никаких штрафов, ничего. Они тут пишут «overstay 100 фунтов штраф». На самом деле обычно никого не штрафуют, просто тебе в следующем году не продлят лицензию, и все. И забирай лодку куда хочешь свою огромную.
Подожди, а лицензия на что? На именно владение лодкой? Или как?
Нет, лицензия на право нахождения этой лодки на воде рек и каналов. Агентство рек и каналов, CRT, Canal & River Trust.
А ты платишь за это ежегодно?
Да, это стоит на моей лодке примерно 1000 фунтов в год. Это мой cancel tax.
Я поняла. То есть ты платишь, по идее, за лодку вот эту вот лицензию ежегодно, еще платишь еще, как это называется, страховку.
Да, страховка у меня 220, что ли, фунтов.
В общем, путешествия тебя уже особо не радуют. Я поняла.
Ну, это, нет, ездить на ней, в принципе, плавать прикольно, с одной стороны. С другой стороны, это большая, длинная, медленная баржа. Она плывет, если не нагружать двигатель, у меня получается 4 километра в час. Есть такой совершенно идиотский, смешной, мой любимый теперь сериал. «Зомбоут» называется. Мне его уже два человека, не сговариваясь, посоветовали. Про то, как из Британии две девушки убегают от зомби в зомби-апокалипсис на нэроубоут. И ага. Там очень много приколов на эту тему, что они дают полный газ, но зомби пешком все равно их догоняют, потому что 4 километра в час лодка пытается плыть. Это для очень такой спокойной, размеренной, назовем это снобски, пенсионерского такого отдыха. То есть ты так пьешь вино или пиво или кофе, смотришь на уточек и медленно крузишь из локации в локацию. То есть ты именно перевозишь свой дом, а не на лодке по реке плывешь. Потому что если ты хочешь так, то плыть лучше на Темзе и снять лодку, которая побыстрее и поменьше, и для этого предназначена. Я стрессую, конечно, потому что я только выучу, где магазин, где у меня любимая кофейня, что мне делать, мне нужно переезжать. Обычно мне неделю занимает адаптация, и это если еще нет других планов, а то, что ты можешь, может, ты в отпуск уехал, еще что-то, тогда вообще получается стресс. Ты передвинул лодку, ты не понял толком, где она стоит, хорошо, если догадался, запомнил локацию. Вот, уехал там, например, вернулся, а тебе уже через 3 дня переезжать.
А получалось у тебя забить какую-нибудь очень классную локацию где-нибудь в центре Лондона, там, рядом с туристическими местами, ну, чтобы прям
чувствовать атмосферу?
Да, значит, ситуация с каналом в Лондоне такая, центральным. Мимо как раз кто-то плывет довольно быстро. Сейчас меня начнет шатать. Вообще не рекомендуется так быстро плавать, потому что все, кто пришвартован, их начинает после этого волной вот так вот. А кто-то, может быть, кофе готовил. Вот.
Или в туалете сидел.
Или в туалете. Да, в туалете-то ладно, держишься покрепче за него, и ничего. А кофе расплескать можно.
Понятно.
В западном Лондоне самые приятные места — это маленькая Венеция, примерно Кенсел Грин, вот там, потом Литл Венес. Паддингтон уже проблемный, потому что он очень тусовый. У меня у друзей французская пекарня на лодке. Они стояли на Паддингтоне, то есть торговля там идет очень хорошо, но жить, они живут там же, где и работают. Жить там невозможно было, потому что пьяные толпа по 6-7 человек прыгают с моста им на крышу лодки, им танцуют, им кажется, что эта лодка, она пустая, и это кафе. Они не понимают, что там кто-то живет, и поэтому они постоянно там веселятся, с лодки прыгают в канал там, в общем, ночью. В общем, есть районы, где мало приятно. Кэмпден та же самая история. То есть днем это очень красиво, и там, ну, сам Кэмпден это полный трэш, там на 3 локах подряд, там вечно стоят группа 10 парней, все в черных куртках, конечно, и там стоит просто невозможно пройти, плотная завеса из запаха марихуаны. Я ничего против не имею, просто они всегда оккупируют лок, их приходится отодвигать, а они в не очень адекватном состоянии могут, и они задают идиотские все время вопросы про лодку. Поэтому вот в этом плане маленькая Венеция — это такой островок спокойствия, там все замечательно. А дальше начинается стретч вплоть до Кингс-Кросса оттуда, от Кэмпдена до Кингс-Кросса. В общем-то, встать негде. А дальше наступает тоннель Ислингтонский, длинный, ты его проезжаешь, и вот тут очень хорошо. Энджел, Хаггерстон — это вот мои любимые места.
Слушай, а ты можешь вспомнить вот как раз историю, когда чувствовал себя вообще мега счастливым, живя на лодке? Ну, типа, знаешь, оглядываешься, сидишь на лодке и думаешь, I deserve it. Типа, круто, у меня это есть, мне это нравится. Все офигенно.
Скорее, когда начинаешь это как-то анализировать, смотреть фотографии. Но это у меня в целом такая по жизни проблема. Мне очень сложно работать над этим. Сложно вот в моменте почувствовать, что сейчас что-то там хорошо или круто. Обычно потом, когда фотки смотришь, тогда чувствуешь себя счастливым за то время. Вот, потому что в моменте все время кажется, что, ну, вот надо еще ремонт доделать, надо то, надо сё, и вот это не сейчас, так жизнь не пройдет. Наверное, бывает круто, когда идет дождь. Но опять же, в этот момент я бегаю по лодке, ищу, не течет ли у меня откуда-то вода, если очередной. Идет дождь, растопишь огонь осенью, и вот сидишь у огня, можно на проекторе еще что-нибудь смотреть.
Как ты думаешь, какие вот сложности именно жизни на лодке существуют? Мне кажется, что когда ты живешь в микродоме, один из сложных аспектов проживания — это именно земля, да? Тебе нужно где-то поставить свой дом, это трейлер или вэн или еще что-то. А в твоем случае, как мне кажется, в принципе, ты можешь припарковать лодку в любом месте, да, где это доступно, или там в каких-то отведенных местах. Есть еще какие-то сложности помимо этого?
Очень много сложностей жизни на лодке. Они не критичные, но это все особенности. Кому-то это в кайф, кому-то нет. Ну вот, да, ты можешь якобы припарковаться где хочешь, но для этого вообще надо место найти, потому что лодок довольно много, и конкуренция за места существует. Как выглядит вообще день перемещения? Вот я 2 недели где-то постоял, вот следующее воскресенье, сейчас у меня 1 неделя прошла, в следующее воскресенье, по-хорошему, мне нужно бы переехать. Надо будет посмотреть на погоду, потому что не везло мне очень часто, и все выходные, значит, дождь и какой-то кошмар. Можно, если совсем сильный ветер, можно не перемещаться, можно писать в серти, сказать, это опасно, и как бы это нормально. Но у тебя бак воды 500 литров. В зависимости от того, как ты тратишь, он закончится. И в среднем его 1-2 людям на 2 недели его и хватает. И, соответственно, ну, нужно перемещаться поэтому.
Подожди, а бак с водой, получается, ты где-то воду ты берешь уже на той станции, на той парковке, где остановился, или как?
Это было бы замечательно, но нет. Есть waterpoint по маршруту, по каналу, они расставлены. Mm. И это не так часто, как хотелось бы. То есть один waterpoint как раз в Angel находится недалеко от того места, где я стоял, за локом. А следующий уже у Виктория Парка. Это очень приличное расстояние, и ты там можешь его плыть, соответственно, месяц. То есть ты можешь 2 недели в одном месте постоять, еще 2 недели в другом, но это будет ограничено тем, что у тебя закончится вода. И тебе нужно либо проскочить, проплыть дальше, либо налить воды и вернуться, ну как хочешь. Ну, в общем, это проблема. Просыпаешься, отвязываешь веревки, грустишь, пускаешь слезу по поводу того, что твое место, к которому ты привык, все, ты из него уплываешь, сейчас кто-то его займет. Плывешь, проходишь какой-то странный стретч на канале, где много тины и всякого мусора. И чувствуешь, что у тебя лодка все медленнее плывет, пока практически уже не перестает. Ты вроде газуешь, а она не плывет. Ты понимаешь, все, значит, в пропеллер напихалась опять всякой мутатени из канала. Останавливаешь лодку и лезешь, матерясь, под двигатель, открываешь тяжелую такую, на старый утюг, похожий, гигантский, только в 10 раз уменьшенный, чугунную хрень такую достаешь, там у тебя доступ к пропеллеру. И зимой это холодная довольно вода, у меня специально аквоперчатки, залезаешь туда и начинаешь вытаскивать с пропеллера всякую жуткую фигню, которая у него намоталась. Еще рекомендуют лодочников есть там обычно хлебный нож, потому что у него такие зазубрины. Им отпиливаешь. Я оттуда доставал один раз ковер зеленый такой, знаете, фейковая трава такая. Ну, коврик, да, как да. Вот предверной, только вот. Прямо намотался мне на пропеллер. Ну, в общем, куча всякого мусора. В общем, ты все это достаешь, выкидываешь, что-то пропеллер у тебя очищается, закрываешь это все плотно, плывешь дальше. Дальше нужно найти waterpoint. Смотришь по карте, где ближайший, там нашел. А там, если это воскресенье и какой-нибудь особо хипстерская локация, типа Hackney Wick, там очередь. Перед тобой стоит какой-нибудь White Beam. Это широкая лодка, как бы как 2 мои в ширину, 4 метра. Таких обычно 7 живут. У них большой бак, 1000 литров. Ну и вот там 50 минут они заливаются, а потом еще какая-нибудь лодка. Потом ты. У тебя тоже полчаса на то, чтобы залить воду. Пока заливается вода, я иду выносить свой туалет. Хорошо, если он там же, где вода, но это не всегда так. Вот, выносишь на тележечке туалет, по пути можешь съесть мороженое, бургер или выпить пиво с хипстерами и бежать, успеть, чтобы у тебя там вода не переливалась долго через край.
Понятно. А это вода питьевая или это вода, которая... используешь?
Это вода та же, что из-под крана в Лондоне течет. Есть люди, кто, в том числе мои знакомые французская пекарня, которые устанавливают систему 7 фильтров и фильтруют воду из канала. Когда первый раз об этом слышишь, уши на глаза налезают, потому что страшно туда смотреть. Ну, то есть там реально плавает дизель, отходы многих mm-hmm. лодочников, мусор какой-то, то есть, ну, туда смотреть иногда неприятно, не то, что оттуда пить. Опять же, есть разный спектр лодочников, от тех, кто может сам мыться в канале, и ему пофиг, и живет он на плоту, до тех, mm-hmm. кто живет на большом вайтбиме, который похож на совершенно крутую, офигенную квартиру с проекторами, телевизорами, и сушилкой, и стиральной машинкой. Вот такие люди раз в 2-3 месяца отправляют эту воду из фильтра в лабораторию и убеждаются, что она чище, чем та, что идет из-под крана в Лондоне.
Ну, то есть, я правильно понимаю, что ту воду, которую ты покупаешь, ну, точнее, не покупаешь, набираешь, ты ее используешь как, чтобы помыться, как, чтобы в туалет сходить, чтобы помыть посуду и попить, да, через фильтр ее пропускаешь дополнительно? Угу.
Да, у меня был вопрос, пришлось ли тебе чем-то жертвовать, когда ты переезжал на лодку, ну, то есть, какими-то средствами комфорта, ну, то есть, насколько я понимаю, ты работаешь по удаленке, да, тебе там для работы хочется иметь там большой стол, комфортный стул или там еще что-нибудь, ну, какие-то такие вещи. Ну, то есть в английском есть термин downsizing, когда ты, тебе приходится от много чего избавляться. У тебя было что-нибудь такое? О чем ты скучаешь?
У меня был апсайзинг, у меня никогда...
Апсайзинг.
У меня, ну, в комнате у меня не было места в лондонской для стола. Но да, у меня теперь первый раз в жизни вообще полностью свое пространство. У меня есть большой диван, большой стол, пока еще нет стула. Но это просто все еще пришлось реально на локдаун, когда IKEA даже не работала несколько месяцев. Я сейчас вот догоняю ремонт и обстановку и все такое. Короче, у меня полный апсайзинг получился какой-то. Да.
Больше комфорта в жизни появилось, да, с момента покупки лодки?
Она стала другой и интереснее. Я не могу сказать, что больше комфорта — это когда ты снимаешь маленькую комнату, когда тебе не надо ни о чем париться, когда общее пространство все-таки делятся с соседями, то есть это и минус, и плюс, ты за них так не отвечаешь. Когда не свое, то, по сути, ответственности меньше. Когда свое, ты от этого больше удовольствия можешь получить, ты можешь подобрать что-то под себя, но теперь все на тебе. Я никогда один, наверное, не жил вообще в таком большом пространстве, аж 30 метров-то. Больше удовольствия, но больше ответственности и больше всякой рутины появляется, которой нужно заниматься.
Слушай, вот я, когда изучала вопрос вообще, средняя заработная плата вот человека, живущего в Лондоне, насколько я поняла, это примерно, ну так, грубо говоря, 40 тысяч фунтов в год. Ну это типа примерно где-то 2200 в месяц. И человек с такой зарплатой, ну как тебе кажется, он может вообще жить спокойно на лодке или этого, в принципе, недостаточно?
Ну, этот человек как-то умудряется снимать жилье и жить спокойно, и аренду платить, и еще.
Опять же, как я поняла из разговора с тобой, что здесь идут дополнительные там статьи расхода, подключаются, что-то подремонтировать, что-то подкупить, где-то там сделать, поменять и так далее, воду набрать. Кажется ли это тебе жизнь дороже, чем, например, жизнь в квартире или в комнате с такой же зарплатой, например?
В России да, в Лондоне нет. Я, наверное, вложил в лодку, ну, скажем, 1006, а сэкономил, соответственно, в среднем между квартирой и комнатой в Лондоне я беру 1000 фунтов, ну, чтобы вот так. Потому что, скажем, что квартира стоит 1400, там, какая-нибудь недорогая относительно, а комната стоит, ну, 800. Соответственно, примерно 1000, умножаем это там на 14. Ну, 14-15 тысяч я уже сэкономил. А вкладывать постоянно не нужно. Есть люди более... с большим опытом, чем у меня. В интернете можно найти видео на YouTube и статьи такие, сколько стоит вот как бы ежемесячный примерно расход на лодку. По-моему, это все укладывается где-то в 350 фунтов в месяц. Это мы считаем лицензия, страховка, уголь, газ, дизель. И примерно 100 фунтов в месяц ты закладываешь на maintenance, потому что, ну, то сломалось, это починить.
Угу, ну, как, починка, да. Понятно. Угу. Слушай, вот лично я сама нередко задумываюсь о том, чтобы пожить вообще в микродоме. Это не обязательно лодка, это может быть, например, трейлер. Но меня останавливает мысль, что если, например, он сломается и развалится, то что тогда? И плюс к этому еще меня тяготит мысль, что все вокруг живут в обычных домах, как правило, вызывают там техника, да, или слесаря, или еще кого-нибудь, чтобы устранить какую-то проблему. Мне не нужно этим заморачиваться, думать об этом. Тебе не кажется, что для того, чтобы жить в микродоме, необходимо именно окружение, которое будет жить так же, как и ты, и сталкиваться с такими же проблемами, с которыми сталкиваешься ты? Или, в принципе, это не важно?
Это, безусловно, проблема, и, наверное, моя проблема номер один. Потому что до лодки я, ну, не то, что у меня вроде руки растут откуда надо, но я не занимался никогда такими вещами. И столько опыта с электричеством, с покраской, с двигателями тем более, топить печь, я это все не умел, но постепенно учусь. Двух нормальных людей я нашел. Один плотник, а второй вот электрик нашелся нормальный. Так как все-таки лодок значительно меньше, чем квартир.
Ну, в целом, как бы, я понимаю, что, как я поняла из твоего ответа, что, в принципе, для тебя какой-то комьюнити, которое будет жить так же, как и ты, оно очень важно. Правильно я понимаю, чтобы где-то искать каких-то людей, которые могут тебе помочь в решении проблем, с которыми ты сталкиваешься?
Хотелось бы, да. И вроде оно есть. Вроде есть форум, отзывчивые люди, но в целом все-таки кто вступает в эту жизнь, это более-менее DIY-история. Сделай это сам. Первым делом, когда напишешь, ой, у меня вот здесь из двигателя течет масло, тебе не механик напишет, который скажет, я выезжаю, заплати мне денег, а люди скажут, а ты найди там вот третий болт у карбюратора и попробуй его подкрутить, и, возможно, это у тебя вот эта пружина прорвала. А что? Ну, в общем, вот так.
Да, мы еще хотели спросить про какие-то твои ценности. То есть многие люди, когда они вступают в этот образ жизни, то есть переезжают в микродом, они переосмысливают то, что они ценят вообще в жизни, и решают приложить, например, больше усилий к оздоровлению, например, окружающей среды, там, используют зеленую энергию, там, солнечных батарей, или, там, создают свой сад, или, там, сокращают потребление воды. Ну, то есть у тебя появились какие-то такие привычки, или, там, например, изменились ли твои взгляды на хлам, на вещи, когда ты переехал на лодку?
Вот на самом деле не могу вас обрадовать, что как-то все стало зеленее, потому что, во-первых, печь и жечь дрова и уголь – это довольно вредный выброс в атмосферу. Вот, воды, конечно, безусловно, потребляется меньше.
За счет того, что ты и сам начал более экономично использовать, правильно я понимаю? Потому что у тебя уже ограничено.
Ну, потому что у тебя ограничена она теперь. То есть раньше она текла из-под крана, да, сколько угодно. То же самое с электричеством, но, в принципе, у меня нет каких-то очень больших потреблений. С электричеством здорово, что, в принципе, реально, если к этому правильно подойти, инвестировать в солнечные панели, чем я сейчас занимаюсь, в принципе, реально большую часть своих электрических потребностей закрывать солнечной энергией. Вот это прикольно. Зимой на обогрев британского солнца не хватит. Тоже зависит от количества панелей и от размера, от площади, которую нужно обогревать. С мусором, да, я стал его больше замечать, потому что у меня больше нет мусорки под домом. И CRT дает точно так же, как вот у них есть места для туалетных вопросов и воды, есть мусорные места. Часто они забиты, часто проблема с ними, короче. Поэтому я ловлю себя на том, что я стал задумываться, если я что-то покупаю, нужна ли мне эта гигантская упаковка потом дома, и что с ней делать буду.
Стал ли ты покупать что-то на развес?
Я хочу, но не стал. Мне хватает пока счастья. Да, но это вообще в планах.
Понятно.
Хочу, да.
Стал ли ты более грамотно использовать пространство внутри дома и избавляться от тех вещей, которые тебе не нужны, или начал пересматривать, насколько у тебя есть вообще необходимость в каких-то твоих вещах, одежде, я имею в виду, либо мебель, посуду, еще что-то?
Я это и так делал, а одежда становится необходима больше, потому что я не поставил себе еще полноценную стиралку. Я купил сразу маленькую полуавтомат, но, в принципе, пользовался ей два раза за год, потому что в лондромат или у друзей это сделать проще. Так что если раньше у меня спокойно были одни штаны, то теперь пришлось купить вторые. Так что это не минимализм уже. А с точки зрения вещей, опять же, я вот начал наоборот тащить все в дом, потому что, мне же нужно огромное винтажное британское радио для украшения, это же классно, на лодке будет. Ну, в общем, всякие такие вещи, я не думаю, что это плохо, опять же, это...
Да, аутентичности. Ну, опять же, это окей, когда это выполняет свою функцию, в принципе, приносит тебе удовольствие в жизни, а не является исключительно хламом, да, который, как сказать, клаттеринг, что ли, который захламляет твое пространство в целом.
Ну, то есть у меня появилось свое пространство, поэтому, по сути, вещей у меня стало больше, я, наоборот, расслабился на тему того, что у меня теперь есть база, где я могу эти вещи оставить, это не то, что мне нужно постоянно переезжать. То есть я переезжаю, но вместе со своим имуществом, вот.
В прошлый раз, когда я приходила к тебе в гости, твоя лодка как раз стояла в одном из самых оживленных каналов, и где днем гуляют много людей, туристов, мегазаряженные дети катаются на самокатах. И как вообще у тебя с личным пространством на лодке? Можно ли соблюсти какую-то приватность, или приходится все время прятаться, и это прямо уже стало проблемой?
В принципе, это не проблема. Это было этим летом один раз проблема, когда мы стояли возле Виктория парка, и там был какой-то фестиваль. Но у тебя закрыты окна всегда на той стороне, поэтому очень важно плотные шторы, какие-то ставни на лодке. Ту сторону, которая смотрит на towpath, на тропинку, ты закрываешь всегда. А ту, которая на канал, у тебя открыта. Поэтому, в принципе, это просто как дом с тонкой стеной. И да, мимо кто-то ходит, это слышно. Но привыкаешь, расслабляешься.
Я просто почему спрашиваю. Мы, когда с Сашей разговаривали про tiny houses вообще, по-моему, мы обсуждали одну историю, где девушка, по-моему, в одном из штатов в Америке построила свой дом. Это был трейлер, она его переделала в свой дом. Из-за того, что это была очень необычная история, очень много людей, проходящих мимо, смотрели на него и говорили: «Очень прикольно, круто выглядит твой дом, а можно я зайду посмотреть внутрь?» Бывают ли у тебя такие истории, или в целом у тебя как бы ок с этим?
У меня наоборот, я сам тащу людей, они офигевают. Я просто в том же Аксбридже стоял с двигателем там и слышу русские голоса мимо. Ну, ничего себе, выглянул посмотреть, а там какая-то семья идет. Они такие: вот там, смотри, Петя, люди на лодке живут. Я говорю: привет, Петя, хочешь зайти лодку посмотреть? И сам их позвал и провел им экскурсию. Ну, здесь это не такая диковинка, этих лодок полный канал, поэтому нет, никто не... Вот кроме тех историй, которых у меня пока, слава богу, не было, а вот у моих друзей-французов есть, когда пьяные люди прыгают с крыши.
Слушай, сейчас бы хотелось еще немножко по бытовым вопросикам пройтись, наверное, твои самые любимые, самые часто задаваемые.
Туалетная тема.
Смотри, я смотрела видеоролики на твоем YouTube-канале, и один из них был про лодку твоего друга. И у него была... На лодке была хоть и небольшая, но все же ванная. У тебя в лодке ванная или душевая кабина? Роскошь или все-таки экономия?
Я бы поставил ванну, если бы я ее сейчас планировал, наверное, потому что, ну, ты можешь в ней лежать, даже поливаясь душем, и это уже прикольно.
А как же ограничения по воде?
Ну, так ограничивайся сколько хочешь, но получается, что так вода сразу сливается, а то она может немножко остаться. Это во-первых. Во-вторых, если ты все-таки стоишь на постоянном моринге, у меня же всегда есть такая опция. Вот я устану, я могу, в принципе, договориться с кем-то, Мариной, с какой-нибудь, поехать туда, встать. Плюс я слежу за одним в Инстаграме лодочником. У него такой хороший доступ к ватерпоинтам, что он очень часто свою мини-ванную принимает. У друга, да, я пытался, это был полный фейл, я думал, что я на свой день рождения романтически полежу в лодке в ванной с шампанским, там с нагревом воды была проблема, я тупо замерз, то есть да-то она набралась, эта ванная, но все-таки полноценная большая ванна, это слишком много воды, я не измерял сколько, но мне кажется, там 200 литров запросто туда уйдет, может и больше, вот, а у тебя бак всего 500, поэтому, но, опять же, если поставить те самые фильтры из канала, ну, пожалуйста, хоть каждый день.
Слушай, когда мы вообще разговаривали, Саша, тоже про tiny houses, мы говорили о том, что часто люди, переезжая в микродома, устанавливают компостные туалеты. Ну, или вообще начинают чаще вообще задумываться о том, куда деваться. Куда
не проходит
деваются
дня, чтобы я не думал про компостный туалет.
Да. Или задуматься о том вообще, куда деваются, да, производимые отходы и вообще какой вред они наносят окружающей среде. Какой у тебя туалет сейчас и как ты вообще занимаешься тем, чтобы сгружаешь?
На лодочных туалетах бывает три типа. При этих словах у моей подруги уже начинается нервный тик. Да, в общем, есть памп-аут, есть кассетный и есть компостный. Не считая диких, как которые, например, есть сжигающий туалет, он очень дорого стоит, ради 2000 фунтов, он все сжигает. Это вообще идеально, конечно, образуется пепел, но он потребляет столько при этом газа или электричества, что можно неделю готовить еду за один поход в туалет. Поэтому это довольно расточительно такое ставить. Памп-аут – это когда у тебя огромный бак, чаще всего под кроватью, это людей приводит в ужас, но если им об этом не говорить, то они проживут на лодке несколько лет и даже не узнают, где у них этот бак, но чаще всего он стоит под кроватью. Вот, туда, значит, все отходы собираются месяц, два, три, сколько придется, а потом ты должен приехать в специальную точку, это еще отдельно платно, это не входит в лицензию, то есть какую-то там сумму небольшую с тебя возьмут, и ты большим шлангом откачиваешь это все. Многие это предпочитают, потому что тебе надо про туалет думать только раз в три месяца. И это максимально похоже на дом. Но есть проблема, что, например, там, где я сейчас, на реке Ли стою, тут примерно два этих поинта сломались. То есть, если у тебя заканчивается туалет, ну, давай, езжай куда-нибудь там за 50 километров, ищи. Ну, я утрирую, конечно, не 50, наверное, через 10 будет, но это будет... То есть, у тебя прибавляется проблем серьезно в тот момент, когда он начнет переполняться. Второй вариант – это мой, это кассетный туалет. Это когда, ну, он распространен везде стоит, мне кажется, в домах на колесах и все такое. Он тоже ближе к обычному туалету, скорее к самолетному туалету. Все скапливается в маленький контейнер, который реально на тележке или на руках донести до точки, где его можно значит, опустошить. Когда мы были в локдауне, я стоял в Хаггерстоне, я раз в 10 дней на такси, на Uber ездил до ближайшего поинта с туалетом, вот, водил его на прогулку. Ну а что делать? Надо было, конечно, купить тележку к велосипеду, но она стоит 100 фунтов, и надо же выбрать правильную тележку, надо же посмотреть все отзывы, а у тебя двигатель течет, поэтому, ну, проще вызвать такси и, короче, решить. Вот, а третий — это компостный. В лодочных комьюнити тут дебаты, можно ли его называть компостным туалетом, потому что по-хорошему изначально он separating toilet, он разделяет номер один от номера два. А компостным он становится только если ты реально будешь его компостить. Чем занималось большинство лодочников, которые открыли для себя этот чудесный мир? Ну, с номером один проще, в любые кусты, а номер два обычно просто в пакет и в обычный мусор. Но если ты завел компостный туалет, тебе нужно завести на крыше место, где ты будешь полгода или год этот свой компост собирать. И так многие и делают. Ничего в этом супер страшного, кроме того, что люди начинают ужасаться такой же теме, как что у тебя там под кроватью, что это у тебя на крыше там. А ты не думай, что там. Вот. Хранишь, значит, большой такой контейнер, и, ну, через месяцев там 8 он превращается просто в удобрение, в компост. Но следующий вопрос, куда это девать? Если ты нормальный пират, то выехал в любой лес и дел, но по британским законам, если ты этой землей не владеешь и у тебя нет разрешения, нельзя просто так удобрять чужую землю. Поэтому для хипстеров появился сервис, называется Circular Revolution. Пока они работают только в Восточном Лондоне. У них есть подписка, которая называется Pay As You Poo. И там что-то, не помню, за 20 фунтов в месяц или что-то такое, они к тебе приезжают и забирают у тебя твой компост. То есть все проблемы решены.
Очень интересная туалетная история. Кстати, забавно, я не знала, да, я не знала о трех видах. Да, про компостный я слышала, вот про кассетные. Интересная тема. Понятно. Слушай, скажи, пожалуйста, как я поняла, у тебя есть солнечные батареи, их у тебя не одна, их у тебя три, насколько я помню, да? Реально ли, теоретически, реально ли обеспечивать себя энергией исключительно от солнечных батарей или нет?
У меня, я вам, спросите меня через полгода или через год, потому что мне досталась лодка со слабыми солнечными панелями и с фиговыми батарейками. Да, у меня три солнечные панели по 370 ватт каждая, это значит, что это примерно киловатт электричества на крыше. С апреля по октябрь они должны полностью заряжать мне батареи уже к обеду. То есть у меня даже лишнее электричество появляется, в принципе. Дальше все зависит от потребления. Что значит, можно ли или нельзя. Есть у меня, значит, знакомый Кристус, самый электрик, у которого двигателя не было полтора года. У него очень маленькая лодка, одна солнечная панель, и все, чем он пользуется, это телефон. А телефон мало потребляет. То есть если... ты обходишься этим, пожалуйста, на насосы обязательно. Ну, если в лодке отключил электричество, у тебя не будет воды, потому что нужен насос, который постоянно воду из бака будет по трубе гонять. Насос, свет, такие мелкие вещи, они потребляют копейки, и с этим справится любая захудалая солнечная панель, даже зимой, скорее всего. Холодильник – это проблема. Он потребляет много, и летом с ним нет проблем, а зимой у меня сложилась так ситуация, что у меня он был подключен напрямую, и не было возможности его отключить. Просто это была катастрофа, и я просверлил дырку в кухонном этом шкафу, вытащил провод, обрезал его и вставил туда кнопку, и радостно отключил его. Ну, в общем, пока со своими старыми панелями и батареями мне приходилось холодильник держать на строгой диете, разрешать ему пару часов в день работать. Многие, как половина, справляются без холодильника. Кто-то заводит холодильники более эффективные. Плюс я работаю с ноутбука, ноутбук тоже потребляет довольно много. И, конечно, там монитор, проектор, стиралка, то есть смотря что нужно. Нужно считать, нужно в этом разбираться. Но если купить хорошие большие панели, всю крышу ими завесить, хороший контроллер к ним и хорошие батареи, желательно литиевые, а они дорогие, это вот мой сейчас следующий шаг. То, в принципе, ситуация выглядит так. С апреля по октябрь ты вообще про это не должен думать, и холодильник работает, и пользуешься чем хочешь, нет проблем. И даже люди сделают так, что лишняя солнечная энергия идет на нагрев воды. Значит, с октября по апрель ты либо генератором, либо двигателем час-два в день включаешь шумелку, тарахтелку, и отравляешь атмосферу, и добавляешь немножко заряда. То есть у тебя солнечных панелей, у тебя хватает, скажем, на 40-50% твоего потребления, а остальное ты добираешь генератором или двигателем.
Ну и, наверное, последний вопрос из бытовых таких, это остается ли у тебя вообще свободное время после обслуживания себя и своей лодки? Ну, просто, знаешь, полежать на диване, книжку почитать, либо просто ничего не делать. Бывают ли такие моменты? Или это крайне редкое явление?
Они, конечно, бывают, но да, часто в них себя чувствуешь виноватым, что надо бы пол докрасить и что-то там ржавчиной разобраться. Но это все же похоже на, опять же, на владение домом или на ремонт в жилье, который... Mm-hmm. То есть я купил свой дом и ремонтирую его. У некоторых людей на это несколько лет уходит. Некоторые сначала ремонт 2 года делают, потом переезжают. Гораздо больше, конечно, времени у меня стало съедать все это. Но в этом есть какие-то положительные факторы, потому что всякие экзистенциальные мысли, там, депрессии, колешь дрова на морозе стоишь, и все нормально. Трактор в поле, он лечит. Я шучу, конечно. Мы со своими этими хипстерскими компьютерными профессиями ушли далеко от настоящей и суровой жизни. Ну, вообще от жизни далеко ушли. Даже когда посуду руками помоешь, а не в посудомоечной машине, есть какое-то чувство удовлетворения от того, что ты физическую работу выполнил. Вот когда ты растопил печь, или ты там набрал воды, вот тут лодочные какие-то дела сделал, переехал, то все, ты чувствуешь какую-то приятную иногда усталость, какое-то удовлетворение. Иногда больше, чем если ты там 5 часов сидел, код писал.
Слушай, да, в этом плане я согласна. Я думаю, что именно во время пандемии, да, это открыло у многих людей открыло некую такую фобию находиться наедине с собой и наедине с своими мыслями, потому что часто это очень тяжело. Понимать вообще, чего ты боишься, чего ты хочешь, и вообще задавать себе вопрос, а что ты действительно хочешь? И очень многие люди потерялись. И то есть сейчас действительно вот что-то поделать руками стало, я не скажу популярно, а очень востребованным. Появились разные хобби, связанные с, не знаю, с тем, чтобы смастерить что-то своими руками, слепить из глины, что-то вышить, сложить пазл, помыть посуду, наконец, или еще что-то такое взять. В этом плане, да, я согласна. А подскажи, пожалуйста, а вообще жить на лодке в Лондоне безопасно или нет, с твоей точки зрения, вот за тот год, который ты пожил уже так?
Это опаснее, чем в квартирах, и это консерн. Лодка очень привлекательный, простая цель для воров. Стоишь на канале, часто в полубезлюдных местах. То есть рядом другие лодки есть, но не такая хорошая, может быть, слышимость. И не всегда на этой лодке кто-то есть. Он, может, просто ее поставил и ушел. Ну, вот, и их грабят. Это случается. Я на форуме лодочном раз в месяц точно стабильно читаю от кого-то такую историю. Сам неделю назад скидывал парня, у которого украли все, и он еще и обслуживает лодки, мастер. У него украли все, весь его инструментарий, в том числе тот, что ему от дедушки достался. Там на 5 штук фунтов просто вынесли техники и всего. Вроде поймали в этот раз. Есть даже места, там, например, в Limehouse Cut. Лодочники знают, что там очень не рекомендуется останавливаться, потому что обчищают ночью лодки просто целиком.
Понятно. А как вот... А как CCTV-камеры работают или нет? Помогает это в раскрытии?
Ну, многих их нет. У меня стоят. Я не знаю. Вот когда меня ограбят, посмотрим, поможет это раскрытие или нет. Многие лодочники боятся оставлять лодки даже на ночь. Просто никогда не оставляют или кого-то просят остаться.
А где ты хранишь вообще свою лодку, когда выезжаешь из Лондона? Или ты ее оставляешь на свой страх и риск?
Ну, где я могу хранить? В канале. Стоит там же, где и всегда, да. Я присматриваю камерами, заходит кто-то из друзей, может пройти. Тоже смотря, насколько ты далеко уехал от там, центральных районов. Вот это главная проблема, что у тебя такой ребенок появляется, за которого приходится постоянно переживать. То есть ты квартиру более-менее закрыл, ну тоже, вот да, с ними случается всякое, но что может пойти не так с лодкой, гораздо больше проблем.
Я поняла. А ты можешь вспомнить какую-нибудь самую страшную историю, которая с тобой на лодке происходила? Может быть... Я не знаю, как я поняла, тебя еще не грабили, к счастью, вот, но было что-то такое, что, допустим, заставило тебя задуматься о том, чтобы, блин, меня все достало, я хочу уехать отсюда.
Нет, это каждый день я об этом думаю, конечно, как половина лодочников. Это обычно, когда из двигателя течет масло и дизель, и очередной механик просто не пришел или обматерил тебя, или перестал отвечать, или прямо в которые страшные... Рассказывал в подкасте, в нашем мигранткасте, у нас есть эпизод «Большое лодочное путешествие». Это как раз, когда я вот только купил лодку и плыву на ней из Рединга в Лондон. Там была страшная история. Со мной была моя подруга Таня, и мы оказались на Темзе в один день в очень сильном течении и не могли нормально остановиться. То есть мы уже весь день плыли. Я радовался, что как быстро моя лодка хорошая плывет. А это было быстрое течение, и это все весело. когда оно в твою сторону, и когда тебе останавливаться не надо, а когда надо, то проблема. И, в общем, там в один момент, когда мы пытались остановиться, у меня просто вырвало из рук веревку, и лодку понесло и начало разворачивать. Я успел прыгнуть на нее обратно, побежал по крыше к Тане, а эта веревка, которая у меня вырвала из рук, попала в пропеллер. Тот самый, из которого я достаю всякие коврики периодически. И намоталась на него как следует, и двигатель остановился. Вот тебя несет течением, пропеллер заблокирован, двигатель больше не заводится. Но нам повезло, нас поймал какой-то мужик, другой лодочник, привязал к себе, а потом еще пара на Темзе, у которых такой фэнси дом. Они нам кинули спасательный круг, чтобы нас им притянуть к берегу. В тот момент, ну, я не то, что я кричал, ужас, но это была реально немножко стрёмная ситуация. Если бы понесло течение, неизвестно, где бы лодка оказалась. То есть у тебя нет двигателя, ты не можешь ей управлять особо. На каналах такие ситуации реже случаются, но вот это одно из, наверное, одно из веселых, опасных таких штук, да.
Уже будем тогда закругляться, и у нас остался последний вопрос.
Да, мы хотели спросить, сколько ты вообще планируешь жить в лодке, и есть ли еще что-то в таком же духе, чтобы ты хотел попробовать, например, пожить в трейлере или сам построить лодку?
Давай первый вопрос. Сколько ты еще планируешь жить на этой лодке?
У меня нет такого, у меня нет четкого какого-то жизненного планирования. Я вообще не люблю какие-то истории, что вот я на год что-то делаю, а потом не делаю. Так невозможно в это полностью коммититься и... Ну, так как я вижу людей на вайтбимах большими семьями комфортно живущих, то, в общем, почему бы и нет? Возможно, в какой-то момент я бы просто встал на постоянную стоянку, особенно там, наверное, это проще, когда дети ходят в школу, если у тебя есть дети и все такое. Я могу устать, просто как бы типа сдаться, но не будем это так называть. Если перестало быть комфортно и в кайф, то зачем себя мучить? Но в целом... Мне нравится какие-то находить альтернативные решения и, да, построить лодку с нуля под себя или переоборудовать какой-то дом на колесах было бы прикольно, наверное.
Mm-hmm.
Надо либо знать, обладать бюджетом нормальным и знать хороших людей, которым ты можешь доверять, которые тебе могут выполнять какие-то такие задачи, либо хочешь сделать это хорошо, сделай это сам, потому что никто не будет так под тебя... подбирать все и так закручивать каждый шуруп, как тебе это хочется, поэтому приходится разбираться, научиться работать с деревом, с электричеством. По крайней мере, это хорошая школа, ну как бы у меня много появилось знаний за этот год, которых раньше не было, которые, может, в обычной жизни не так уж и нужны, но что такое нужно? Что такое жизнь?
Да, на этой философской ноте мы закончим этот выпуск. В общем, спасибо тебе огромное за то, что ты пришел к нам сегодня в гости. Это было реально очень круто, было очень интересно. А нашим слушателям спасибо, что дослушали этот выпуск до конца. Мы надеемся, что вам было сегодня интересно, и вы узнали для себя много полезной информации. Возможно, кто-то из наших слушателей даже задумался о покупке своей лодки или о постройке своего дома. А если вы уже и так живете в лодке или в своем доме, то пишите нам свои истории в нашем телеграм-канале. Нам будет очень интересно почитать их.
Да, спасибо большое, что пишете нам в телеграм-канал, что отправляете сообщения. Мы все читаем, нам все очень нравится. Вот, и это поднимает настроение.
И услышимся с вами через 2 недели в нашем новом выпуске. Всем пока.
Всем пока.
Пока-пока, спасибо.